уважаемые телезрители! В эфире «Благовест Бурятии». Наша съемочная группа приехала в Кяхту, маленький городок, имеющий богатую и славную историю. Здесь действует Свято-Успенский храм, один из двух в Бурятии, которые не закрывались все годы богоборчества. Его история от строительства и до наших дней будет рассказана в этой передаче.
Господи, помилуй!
Во главе крестного хода икона Савы Сербского, покровителя Кяхты. Несколько лет назад ее преподнесли жителям песчаной Венеции потомки легендарного дипломата графа Савы Рагузинского, основателя города.
Надо обязательно сходить к крестному ходу.
Что дает это?
Силы?
Силы?
Да.
Как писал в своих путевых заметках писатель Валентин Распутин, Кяхта – это дитя торгового брака России с Китаем. И при Алексее Михайловиче, и при Петре Великом все попытки завести серьезные связи с самолюбивым и осторожным засибирским соседом кончались ничем. Китайцы не держали условий, русские купцы из пределов Монголии и Китая высылались обратно. Успеха удалось достичь только миссии графа Савы Рагузинского. Обговаривая пункты соглашения, натерпевшись и унижений, и волокиты, переезжая с места на место и, наконец, в августе 1727 года заключив Буринский договор. Это произошло в 8 километрах от современной Кяхты. Так появилась крепость, ставшая затем городом Троицко-Савском. Савск в честь Савы Рагузинского. А рядом возникла торговая слобода Кяхта. Днем и ночью от границы шли верблюжьи караваны с чаем и холстами. В Кяхте строились роскошные купеческие дома. А с убранством Воскресенского собора только 2-3 храма в России и могли соперничать по богатству. В нем были хрустальные колонны, строился и расписывался он итальянскими мастерами, а позднее роспись их подновлял декабрист Николай Бестужев.
У нас такого большого храма сейчас по всей Бурятии нету. Вот. И второй вот, Воскресенский храм тоже, который в Слободе находится, тоже такой же большой, величественный. И таких больших алтарей по всей Бурятии нету, и больших храмов таких там тоже нету. Так что чувствуется, было величие. Жаль, что у нас Троицкий собор в разрушенном состоянии находится. Вот. И чувствуется, и не только былое величие, но и слава наших русских купцов, которые строили на свои пожертвования храмы.
Отмаливая грехи, богатый человек обращается к Богу и дает деньги на храмы, платит тем самым налог. Это психология вины за богатство, если она есть, психология откупа. Тут важно, если она есть, ее могло и не быть. Чаще всего и не бывало. Это зависело как от спелости души собственника, так и от принятых в его обществе правил. Это сделанное когда-то замечание писателя Валентина Распутина не теряет актуальности и сегодня.
Сейчас наших современных купцов не особенно ты допросишься построить храмы. Вот. То ли обмельчали, то ли приоритеты поменялись, то ли еще, как говорится, вот, не вошли, может быть, в меру такого зрелого возраста, именно вот наш современный бизнес.
Сегодня главный храм Кяхты – это Успенская церковь. Построена она была на средства одного человека. Редкий для России случай, где церкви было принято строить всем миром, а пожертвования собирать годами. В этот раз все было по-другому. Деньги на храм дал купец первой гильдии Яков Немчинов. Строили это монументальное сооружение всего 4 года.
В 1884 году его заложили. На месте кладбищенской церкви сначала была деревянная церковь, а потом вот построили вот такой большой каменный храм. Вообще, этот купец, надо сказать, один из самых богатых людей Сибири. Почему? Потому что, когда выступал я с докладом в Москве на конференции по Великому чайному пути, то практически мне интересно показалось, что его благодеяние, так сказать, благотворительность распространялась на всю Сибирь. В Тобольске было наводнение, он там помог. В Иркутске пожар, он там помог. Когда смотришь на красивейший Иркутский драматический театр, оказывается, его там вложение.
Архитектура Успенской церкви в соответствии с временем постройки выдержана в русско-византийском духе. Церковь, хотя и имеет крестообразный план русско-византийского образца, одноглавая. План, дополненный объемом колокольни, получил вытянутую форму. Храм каменный, на бутовом фундаменте, с пилястрами тосканского ордера. Строительство обошлось купцу в кругленькую сумму.
У нас здесь разные храмы были. Троицкий собор – это Воскресенская церковь, разные пределы. Но вот как один из наиболее распространенных храмов – это Успенский по всей России, так и традицию эту всероссийскую продолжили в нашем городе Троицко-Савске, Кяхте.
Освящен Успенский храм был в 1888 году, а спустя 50 лет закрыт. В России победила советская власть. Правда, спустя 8 лет, в 1946 году, церковь была возвращена верующим. Но лишь до ноября 1962 года, когда ее снова закрыли вследствие новых хрущевских гонений на Русскую православную церковь.
И в те времена советские атеизм полнейший был. Не верили ни в кого, кроме в коммунизм. Поэтому вот события, история возвращается на круги своя. Я помню последний раз, 61-62 год, Пасха, очень красивое было воскресенье, и колокола звонили на всю Кяхту. Кяхте был Кяхтинский гидромелиоративный техникум. В то время, значит, в храме Успения был спортзал. Очень много секций. И вообще телевизоров не было. И практически каждый день все мы в возрасте от 15 и выше лет находились вот именно здесь, в спортзале действующей сейчас церкви Успения Пресвятой Богородицы.
Но все возвращается на круги своя. В 1986 году распоряжением Совета министров Бурятской АССР церковь Успения была передана верующим. С Рождества 90-го года в храме начали совершаться богослужения. И вот уже 10-й год настоятелем церкви Успения является протоиерей Олег Матвеев.
В нашей стране успенская идея очень сильная, до невозможности. Вот мне, скажем так, мягко скажу, очень повезло, что я долгие годы служу в Кяхте, настоятель Успенского храма города Кяхты. Вот известен такой удивительный факт в истории нашей страны, в истории церкви. Все практически лавры, то есть большие монастыри, они названы в честь Успения Пресвятой Богородицы, кроме Троицкой лавры. В многих столицах мира главные православные храмы в честь Успения Пресвятой Богородицы. Лондон, Баку, Ташкент, в частности, рядом с Кяхтасом, это Пекин, Успенский русский храм. Вот до 1946 года у нас в Кяхте два успенских храма рядом стояло. Потом страница истории перевернулась, один остался. Вообще было три храма успенских в Кяхте. Одно время купцы хотели построить четвертый храм в Слободе, но тоже успенский не получился. Вот это очень сильная успенская идея. Вот. Многие приезжают в храм в Кяхту именно креститься в этом храме. Почему? У вас же там приход, там батюшка. Но у вас настоящий храм. Вот мы хотим здесь вот. Ну, наверное, есть сюда, чувствуют люди на молитве. Я человек такой суховатый, я не чувствую. А люди чувствуют.
После крестного хода прихожане возвращаются в храм на проповедь, а икона святителя Савы Сербского занимает предназначенное ей почетное место.
Ну, вообще, надо подходить к Кяхту, за Кяхту молится Сава Сербский.
В крестном ходе участвует?
Он должен, скажем, крест ход, даже впереди должен идти. Ну, где-то, например, там, за крестом он идет так. И тем более он привезен уже в Сербии, потомком Савы Рагузинского.
Среди прихожан и глава района Александр Буянтуев. Вместе со всеми прихожанами он отстоял службу, прошел крестным ходом. И не важно, что сегодня церковь отделена от государства – ведь перед Богом мы все равны, независимо от национальности и занимаемой должности. Хотя, пользуясь служебным положением, можно и нужно приносить пользу обществу.
Успеете, спасибо вам большое. Ну, вас любят. Уважаемый отец Олег Матвеев, вы действительно как та звезда, как знамя, свет на Кяхтинской земле. С праздником вас, всю Пасху, с добрыми словами администрации, лично я. И мы 20 тысяч рублей перечислили, 10 тысяч на праздничные мероприятия и 10 тысяч рублей на нужды церкви. С праздником вас! Спасибо.
Он молодец. То есть учитывает, что это нужно, пускай люди видят, как в свое время Ельцина ругали. О, стоит, подсвечником работает. Да. Это хорошо, это слава Богу. Ельцин дает команду всем. Начинайте так стоять, начинайте, мы свечки держите, свечки держите в храмах. Как говорит Господь, то не против вас, тот за вас. Так. Как это апостол Павел говорит. Кто искренне верует, а кто не искренне, все равно радуюсь. Уже верует, уже на эту тему работает, может, даже не лая, да, не желая, может, даже с политическое соображение, но это делает. Это Господь капли камень точит, как говорится. Да, вот так вот, слава Богу. Вот. Конечно, такие рядовые службы начальство не ходит, но когда приезжает митрополит, когда большой праздник, это ходит. Это хорошо, это плюс. У нас, слава Богу, что не так. Пальцем, кулаком, угрозы, чтоб стояли ровненько. Нет, когда сам вот с каких-то соображений лично свободно приходит, это замечательно. Вот наша порода божественная, как раньше говорили, Божий человек, а без Бога живешь, вот она, это потребность нашей души, это необходимость, когда всякие вот эти наносные вещи убираются, житейский опыт как бы отходит, человек чувствует, так нужно. Это действительно, это потребность. Сколько раз за 20 тысяч это видел, заходит целок, плачет, вот, искренне сидит в уголочке, у него лицо другое. Он сколько ответов получал в храме. Я в этом храме сколько лет служил тоже. Вот расскажу такой случай. Вот, значит, была газета у нас в православном Бурятии. Телесная страница. Я редактор, получили очередной номер, я смотрю, так-так-так, и статья, как Господь через звон колокола спас человека от самоубийства. Пошел он на реку, разоблачился, хотел уже прыгать, топиться, и колокол. И он, что я делаю, Господи, прости, убежал. Вот я эту статью читаю, заходит молодая пьяная женщина-бурятка, в ноги упала. Батюшка, простите, я не говорю, в чем дело? Я пошла топиться на Уду рядом с храмом, а тут у вас колокол в 16 часов. И он меня спас, и я вот пришла, я понял, что я делаю, вот упала. Я эту статью читаю, это то, что человек свой колокол спас. Вот такая вот работа везде происходит. Вот, пожалуйста, реальность – это не выдумка совершенно. Поэтому вот есть результат? Есть. Слава Богу, есть результат, да.
У каждого свои потребности, конечно же, безусловно, но человек идет в храм в первую очередь потому, что каждый человек чувствует, что он вышел от Бога, создан Богом, и в храм, как в Дом Божий, он чувствует потребность ходить. Поэтому один из святых сказал, что каждый человек, а точнее каждая душа человека по натуре, по своей природе христианка. Вот поэтому человек, конечно же, тянется в храм, если особенно, когда какие-то обстоятельства жизненные складываются так, что надо вот сходить в храм. Часто так и случается, что человек в силу жизненных обстоятельств приходит в храм, ему с новой стороны открывается Бог, с новой стороны религиозной жизни открывается, и он начинает уже постоянно чувствовать постоянную потребность в общении с Богом. И для него открывается новая сторона жизни вообще.
Пески не втоптать, ветры не унять, зной не заговорить. Значит, в песках под зноем и ветром следовало создавать приличествующую карману и благородию жизнь, за которую не было бы стыдно ни перед заезжим гостем, ни перед собственной дочерью, обучающейся манерам и французскому языку, писал когда-то Валентин Распутин. А еще хочется добавить, чтобы не было стыдно и перед самим собой за бездуховность и неверие, за бесцельно прожитую жизнь, без покаяния и молитвы.
Мы еще не раз вернемся в этот славный городок, а сегодня наша передача подошла к концу, и мы традиционно желаем вам всего самого доброго и только благих вестей в вашей жизни.